На севере и в центре европейской России в ближайшие сутки условия погоды будет диктовать атлантический циклон. Он уже приближается к Мурманской области, а в среду ожидается на Полярном Урале. В северо-западных областях дожди с ним начнутся сегодня, а в среду в холодной части циклона осадки в виде мокрого снега, температура воздуха во вторник днем плюс 5, плюс 10, а к вечеру понизится до 1 градуса тепла. В столице сегодня днем преимущественно без осадков, максимальная температура 3-5 тепла, по области 2-7 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура воздуха 8-10 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Будет ли Грузия воевать с Россией? Жители Перми протестуют против незаконной утилизации ракет. Николь Кидман, посол доброй воли ООН.
Другие темы в ближайшие полчаса. Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Сегодня в Рязани состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии. Главный вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода, как бороться с пьяными за рулем.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода, и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
6:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возможно ли обострение ситуации в Южной Осетии? Новые резкие высказывания министра обороны Грузии, который предсказал не больше, не меньше победу Грузии в гипотетической войне с Россией. Подробнее в репортаже нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Очередное резкое заявление министра обороны Грузии Ираклия Укруашвили, который в интервью газете «Версия» не исключил возможности войны между Россией и Грузией и высказал уверенность в том, что Грузия способна выиграть войну у России, не вызвало в Тбилиси особых эмоций, удивления или комментариев. Дело в том, что в Грузии уже привыкли к подобным заявлениям главы оборонного ведомства. Причем столь же резкие, а порой еще более радикальные заявления в связи с ситуацией в Абхазии, Южной Осетии и по поводу российской политики в этих регионах Грузии делали и другие грузинские политики, в том числе лидеры правящей партии, председатель парламента, руководители парламентских комитетов, да и сам президент. Министр обороны, согласно опросам общественного мнения, пользуется в Грузии большой популярностью и считается ближайшим соратником президента Саакашвили. Не стало неожиданностью новое заявление Ираклия Укруашвили и для руководителей Абхазии и Южной Осетии. В Цхинвали и Сухуми расценили это заявление как очередную провокацию грузинской стороны и подтверждение стремления Тбилиси силой разрешить застарелые конфликты с бывшими автономиями. Несколько месяцев назад Ираклий Укруашвили заявил в том же тоне и с той же резкостью, что новый 2007 год он встретит в столице Южной Осетии, Цхинвали. На днях, уже после того, как Совет Безопасности ООН принял известную резолюцию с призывом к грузинской стороне отказаться от резкой риторики, президента Саакашвили журналисты спросили, как он относится к этому заявлению своего министра обороны. Ответ президента был довольно примирительным. Ираклий Укруашвили родился в Цхинвали, у него там много друзей, там живет его семья. То есть это заявление о намерении встретить Новый год в Цхинвали не имеет никакого отношения ни к политике, ни к геополитике. И напрасно кое-кто пытается спекулировать на подобных заявлениях. Президент Саакашвили, как считают большинство наблюдателей в Тбилиси, на деле, а не на словах, вряд ли готовится к войнам в этих регионах. Иначе непонятно, почему он не выполнил постановление грузинского парламента и официально до сих пор не потребовал вывода из конфликтных зон российских миротворцев. За что его, кстати, резко критикует парламентская оппозиция, обвиняя, как это ни странно звучит, в сговоре с Москвой.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Королева Великобритании Елизавета II с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом прибыла в Литву с трехдневным официальным визитом, первым в истории взаимоотношений Англии и стран Балтии, сообщает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
В программе визита речь Ее Величества в литовском парламенте, возложение цветов к могилам павших за независимость Литвы, встречи со студентами Вильнюсского университета, приемы и непосредственное общение с народом на Ратушной площади. Философ Леонидас Донскис.
Это жест, конечно. Жест признания, что бы королева выбрала бы страну для визита. Тут потрудились дипломаты на славу. Конечно, визит пани Блэра был бы куда более серьезный факт в плане политическом. Но что касается плана символического, это означает, что одно государство, имеющее очень глубокую традицию, обращает внимание на другое. Это рукопожатие символическое означает и дружбу, символическую встречу двух наций. Так что это красивый жест. Для Литвы это очень важно.
Британцы любят свою королеву. Видимо, именно поэтому она покидает Великобританию не часто и ненадолго. Наносит государственные визиты лишь два раза в год, весной и осенью. За 50 лет своей королевской работы Елизавета II посетила 129 государств. Это 256 официальных визитов. Посол Великобритании в Литве накануне заявил, королева хочет познакомиться с Литвой и встретиться как можно с большим количеством жителей. Хочет пообщаться с простыми людьми, а не только с высокопоставленными официальными лицами. А что думают эти самые простые люди о приезде Ее Величества королевы Елизаветы II?
Большая гордость для Литвы. Нам это тоже очень приятно.
Ей больше интересен самой королеве посмотреть страну.
Не особенно. От этого нам ничего не будет легче.
Первый раз, когда в Литве после войны королева. Это очень интересное событие.
Историческая личность, символ государства, семейной жизни.
Предположим, вы оказались рядом с королевой, у вас есть возможность что-то ей сказать?
Пожелала бы долгой-долгой жизни. I would wish her a long, happy life for the benefit of her people.
Вот еще одно неожиданное мнение. Можно считать, что это и наша королева, раз столько литовцев теперь живет в Лондоне, заявила одна учительница из литовской глубинки. Комментарий журналиста-международника Альгимента Сачиколеса.
Королева – это как якорь и флаг на корабле. Да, якорь не гонит вперед судно, но в трудный момент, шторм, якорь позволяет кораблю не утонуть. Флаг показывает, кто ты есть и где ты есть. В этом смысле Ее Величество Елизавета II великолепно выполняет свою роль.
После трехдневного посещения Вильнюса английская королева и ее свита нанесут краткие визиты в Ригу и Таллин.
Рассказывала Ирина Петерс. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Рязани состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии. В Назране разогнан митинг памяти Анны Политковской. Мособлсуд начинает рассматривать по существу дела о покушении на Анатолия Чубайса. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает статью Валерия Панюшкина «Обет молчания». Он уходит из политической журналистики, потому что в стране больше нет реальной политики. В студии редактор отдела политики «Новой газеты» Сергей Мулин, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и независимый журналист Людмила Телень. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас, как обычно, в это время предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. В понедельник одна из главных новостей из мира тенниса – это публикация новых версий рейтингов. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку. Это текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанский теннисист Рафаэль Надаль, третьим – хорват Иван Любичич, на четвертом месте – американец Энди Рудик, а на пятом – россиянин Николай Давыденко, победитель недавно завершившегося в Москве турнира «Кубок Кремля». Во внутреннем рейтинге по итогам 52 недель положение почти такое же. Разница лишь в том, что четвертую позицию вместо Энди Родика занимает аргентинец Давид Налбандян. У женщин в чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Амелия Морисмо, третья россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще четыре российские теннисистки. Светлана Кузнецова четвертая, Надежда Петрова пятая, Елена Дементьева восьмая. А во внутреннем рейтинге пятерка лучших выглядит так. Первая Морисмо, вторая Анен Арден, далее Шарапова, Кузнецова, Петрова. Дементьева на седьмом месте, а Динара Сафина замыкает десятку лучших. И еще о российских теннисистках. Анна Чеквитадзе, победительница Кубка Кремля, впервые вошла в двадцатку сильнейших теннисисток мира и занимает сейчас 16-ю позицию. В понедельник состоялся матч первенства России по баскетболу. В матче Суперлиги клуб «Университет Югра» на своей площадке в Сургуте уступил подмосковной команде «Химки» 83-92. Состоялся отборочный матч в групповом турнире Европейской зоны, отборочный матч Кубку мира по регби 2007 года. Сборная России принимала команду Италии, и итальянцы выиграли с весьма крупным счетом 67-7. В матче восьмого тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Фулхэм вчера победил Чарльтон 2-1. У Чарльтона осталось 3 очка, и этот клуб замыкает турнирную таблицу. Фулхэм, набравший 12 очков, делит с Блэкберном 9-10 места, а лидируют по-прежнему Челси и Манчестер Юнайтед. Эти команды набрали по 19 очков. Болтон идет третьим, отставая на 2 очка. Бельгия и Голландия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает агентство Reuters, идею поддержали и футбольные федерации, и правительства обеих стран. Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в датском городе Орхус. Мужская сборная России в командных состязаниях показала в квалификации 3-й результат. Первое и второе места заняли сборные Китая и Японии. В программе чемпионата Национальной хоккейной лиги сегодня 6 матчей. 2 из них уже завершены. Нью-Йорк Рейнджерс победил Нью-Джерси 4-2. Тампа Бэй на своей площадке уступила Каролине 1-5. У хозяев одна шайба на счету Никиты Алексеева. А вот как развиваются остальные матчи. Нэшвилл, Нью-Йорк Айлендерс пока ничья 1-1. Чикаго в гостях выигрывают у Колорадо 2-0. Матчи Ванкувер, Эдмонтон и Лос-Анджелес, Детройт пока не начались. И в завершении анонс. Сегодня пройдут очередные матчи группового турнира футбольной лиги чемпионов. В Москве ЦСКА будет принимать лондонский Арсенал. Динамовцы в Киеве сыграют с французским Леоном. Итак, Лига чемпионов. Сегодня очередные матчи группового турнира. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Перми прошли акции протеста жителей против незаконной утилизации ракет. Очередным поводом послужило бездействие и серия формальных отписок чиновников на жалобы граждан в прокуратуру Пермского края в связи с утилизацией твердотопливных ракет. При этом продолжается незаконное, по мнению жителей Перми, сжигание ракетных двигателей с выбросами токсичных веществ в атмосферу, рассказывает Марина Катес.
Пикеты прошли в Кировском районе Перми 11 и 12 октября. Союз за химическую безопасность и инициативная группа жителей Кировского района Перми против сжигания ракет подготовили заявление в Генеральную прокуратуру и судебный иск на должностных лиц, ответственных за безопасность населения в связи с незаконной утилизацией ракет в Перми. На данный момент уже 4 судебные инстанции – арбитражный суд Пермской области, его апелляционная инстанция, окружной арбитражный суд и Ленинский суд города Перми – констатировали противозаконность и экологическую опасность сжигания межконтинентальных баллистических ракет в Перми. На территории Кировского района Росгидромет фиксирует превышение предельно допустимых концентраций в 15-20 раз по хлористому водороду, то есть соляной кислоте, одному из основных продуктов сгорания ракетного топлива. В адрес общественных экологических организаций Перми продолжают поступать жалобы жителей Закамска на плохое самочувствие, приступы кашля, удушья, а статистические данные и данные специалистов свидетельствуют о росте детской заболеваемости. Я позвонила в Пермь руководителю местного отделения Союза за химическую безопасность Лидии Поповой.
Сейчас в Кировском районе Перми, там, где сжигают ракеты, происходит самоорганизация жителей и организована инициативная группа, которая помимо даже общественных экологических организаций сами организуют эти пикеты в центре Закамска. Это основной микрорайон Кировского района. Я там была, подписывали письма президенту Российской Федерации с протестом против незаконного и опасного сжигания ракет в Перми. Заявления в прокуратуру. Также были лозунги «Требуем прекратить ввоз и сжигание ракет в Перми». Интересно, что во время пикета, который проходил в течение 3 часов оба дня, подходили работники завода Кирова, на территории которого находится полигон для сжигания ракет. То есть там испытательный так называемый полигон. И они с возмущением говорили, что сами при каждом сжигании и выбросе продуктов сгорания в атмосферу отравляются этими газами, и их партиями уходят на скорой помощи во время работы с головной болью, тошнотой, рвотой, удушьем и другими признаками. Но что же говорить о других жителях, которые живут вокруг этого объекта?
Напомню, что первые несколько ракет были ликвидированы в Перми в 2004 году в качестве опытных образцов. Население города и экологические организации с октября 2003 года проводят кампанию протеста против утилизации ракет и ракетного топлива в Перми по технологии сжигания. Программа утилизации в целом не проходила экологической экспертизы, а опрос общественного мнения, проведенный Институтом социологии Российской академии наук в июне 2004 года, показал, что более 2/3 населения выступают против утилизации ракет.
Рассказывала Марина Катес.
В Москве 6:22 в Москве. Программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Кондолиза Райс предупреждает Северную Корею и Иран. США приветствуют появление 300-миллионного американца. Почему не удается найти средства от СПИДа? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ирану следует рассматривать санкции против Северной Кореи как предупреждение о том, что в его же интересах отказаться от ядерных планов, заявила государственный секретарь Кондолиза Райс во время пресс-конференции в понедельник. Райс назвала резолюцию Совета Безопасности, предусматривающую санкции против Пхеньяна, очень сильным документом. Слово Яну Рунову.
На пресс-конференции в Госдепартаменте Кондолиза Райс рассказала о целях своей поездки в Токио, Сеул и Пекин. Главная тема обсуждений в трех столицах – выполнение всех пунктов резолюции и последующие совместные действия. Накануне ее поездки Соединенные Штаты официально признали, что Северная Корея действительно произвела ядерные испытания. Есть опасения, что Пхеньян намерен вскоре провести повторные испытания. Кондолиза Райс сказала: «Наша цель – заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы. Давайте предоставим немного времени дипломатии и санкциям и посмотрим, как себя поведет Северная Корея. Но сейчас у нас есть гораздо более сильный инструмент давления – резолюция ООН. У нас, опять же, есть коалиция государств, вырабатывающих инструменты давления и на Иран». Пока ведутся споры о том, насколько эффективными окажутся международные санкции против Северной Кореи, Соединенные Штаты намерены использовать недавно открывшиеся юридические возможности для того, чтобы отрезать и Северную Корею, и Иран от международной финансовой системы. В этом Белый дом может опираться на американские законы, запрещающие банкам Соединенных Штатов вести дела с компаниями, которые связаны с государствами, поддерживающими терроризм или распространяющими ядерные материалы. Так Соединенные Штаты могут поставить иностранные фирмы и банки перед выбором либо прервать всякие деловые отношения с Пхеньяном и Тегераном, либо лишиться деловых и финансовых связей с Соединенными Штатами. Американские представители уже довели это до сведения многих зарубежных частных банков. В результате ряд иностранных банков начали сокращать операции с ведущими иранскими и северокорейскими банками. Под давлением Соединенных Штатов 20 банков в Сингапуре, Гонконге, Макао, Вьетнаме, Южной Корее и даже Китае либо отказались от сотрудничества с северокорейскими банками, либо заморозили их счета. Финансовые санкции могут стать одним из наиболее действенных инструментов нажима. Но тут есть одна опасность для самих Соединенных Штатов. Могут пострадать американские экономические интересы, если Иран в своей нефтеторговле переориентируется с доллара на другую валюту, и это ослабит позиции доллара как резервной валюты. И все же Вашингтон готов пойти на некоторые потери, но принять односторонние меры, если международные санкции против Северной Кореи и международное давление на Иран окажутся неэффективными.
Рассказывал Ян Рунов. Сегодня во вторник, 17 октября, в 7 с небольшим утра должен появиться на свет 300-миллионный американец, скорее всего, в семье выходцев из Латинской Америки. Для сравнения, в 1915 году американцев было втрое меньше, то есть 100 миллионов. За последние 39 лет население США увеличилось с 200 до 300 миллионов. Ожидается, что к 2043 году в США будет жить 400 миллионов людей. Как сами американцы реагируют на столь быстрый прирост населения? Рассказывает Владимир Морозов.
Историческое событие застало меня в расположенном в городе Квинсборо, штат Нью-Йорк, Адирондакском колледже, куда я заехал к знакомым. Мои собеседники – студенты и преподаватели колледжа. Это учебное заведение находится на территории огромного природного заповедника Адирондак и готовит, в частности, лесничих, биологов, ветеринаров и охотоведов. Куда ни пойдешь, даже у нас в национальном парке, везде телефонные провода и линии электропередач. Трудно найти место, где не слышно проезжающих машин. Куда деваться бедным животным? У другого студента уже есть ответ на этот вопрос. Скоро нас будет столько, что жить станет негде. Надо переселяться в западные штаты. Там еще так много пустого пространства. Оказалось, что студенты и особенно преподаватели хорошо знают статистику. Они напомнили мне, что половину прироста населения Соединенным Штатам дают живущие здесь выходцы из Латинской Америки. Одних нелегалов в США то ли 11, то ли 13 миллионов. Я думаю, мы должны ограничить иммиграцию, иначе к нам съедется весь мир. В Америке и так постоянная драчка из-за рабочих мест. Вот и у нас в колледже мест меньше, чем желающих учиться, так что к нам не так-то просто поступить. Но большинство моих собеседников с таким взглядом не согласны. По их мнению, границу надо вообще открыть настежь, но, может быть, притормозить рождаемость. Скоро у нас будет 400 миллионов, потом 500 миллионов. Это катастрофа. Вся страна станет огромной парковкой и сплошным шоссе от западного до восточного побережья. Это голоса людей, жизнь и работа которых связана с заповедником. Но вот экономисты, которые не такие зеленые, рады приросту населения, потому что будет кому кормить пенсионеров. Соединенные Штаты – единственная развитая страна, население которой продолжает быстро увеличиваться.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 17 октября. У микрофона в студии «Радио Свобода» Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Николь Кидман, посол доброй воли ООН. Почему не удается найти лекарство от СПИДа?
Сегодня главная тема печальная. В Рязани состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища. Они погибли в дорожно-транспортном происшествии. И вот именно с дорожно-транспортными происшествиями и связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Это же и главная тема выпуска. Как бороться с пьяными за рулем? Мы ждем ваших ответов, например, на пейджер Радио Свобода.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода, и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Борьба с квартирными махинациями – это главная тема программы. Участники – исполнительный директор Гражданской комиссии по правам человека Роман Черный, адвокат Людмила Сосновец, пострадавшие Камила Ларис и Анна Стародумова. Ведущий программы Карен Агамиров. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Рязани сегодня состоится церемония прощания с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии 14 октября. После панихиды в училище тела погибших курсантов будут отправлены на их родину. В Назране разогнан митинг памяти Анны Политковской. Есть задержанные и пострадавшие. Митинги памяти Политковской прошли также в Чечне и Красноярске. Память журналистки почтили и в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». Из Москвы в Тбилиси сегодня самолетом будут доставлены от 150 до 200 граждан Грузии, высылаемых из России за нарушение миграционного законодательства. Обратным рейсом самолет МЧС заберет примерно 150 российских граждан, желающих покинуть Грузию. Московский областной суд начинает рассматривать по существу дело о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Сегодня на заседании суда будет зачитано обвинительное заключение. Северная Корея, возможно, готовится провести второе ядерное испытание, сообщает информационное агентство со ссылкой на официальные источники в Южной Корее, Японии и США. Около 100 человек, по последним данным, стали жертвами теракта на Шри-Ланке. Свыше 100 человек ранены. Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка «Тамильские тигры». Турция и Сербия должны выполнить главные требования Евросоюза для вступления в ЕС. Для Анкары это признание Республики Кипр, для Белграда – выдача военных преступников Гаагскому трибуналу. Об этом заявили представители ЕС после переговоров в Люксембурге с министром иностранных дел Турции и премьер-министром Сербии в понедельник. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Сегодня королева встречается с руководством страны и посещает парламент. В США адвокат приговорен к 28 месяцам тюрьмы за помощь террористам. 67-летняя Лин Стюарт была признана виновной в том, что помогала находящемуся в заключении клиенту передавать его сторонникам в Египте послания с призывами совершать акты насилия. Население Соединенных Штатов сегодня, как ожидается, достигнет 300 миллионов человек.
Как сообщают синоптики, на севере и в центре Европейской России в ближайшие сутки условия погоды будет диктовать Атлантический циклон. Он уже приближается к Мурманской области, а в среду ожидается на Полярном Урале. В северо-западных областях дожди с ним начнутся сегодня, а в среду в холодной части циклона осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха во вторник днем 5-10 тепла, а к вечеру она может понизиться до 1 градуса. В столице сегодня днем преимущественно без осадков, максимальная температура 3-5 тепла, по области 2-7 градусов. Ветер юго-западный, западный 3-8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 8-10 тепла.
В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии вечером в субботу, похоронят со всеми воинскими почестями. В церемонии прощания примет участие губернатор Рязанской области Георгий Шпак и командующий воздушно-десантными войсками Александр Колмаков. С подробностями наш корреспондент Алина Тимонова.
Сегодня в Рязанском училище ВДВ состоится гражданская панихида по шестерым курсантам, погибшим в результате субботнего ДТП. После церемонии тела курсантов отправятся на родину. Все расходы на похороны берет себя командование ВДВ. Хронику страшного происшествия установил начальник училища воздушно-десантных войск генерал-майор Владимир Крымский.
23 часа колонна курсантов 5-го батальона, 195 человек, возвращались в пункт постоянной дислокации. В колонну въехал автомобиль «Жигули» 5-й модели, который, не снижая скорости, давил всех, кто не успел увернуться.
Напомню, что сейчас в больницах остаются 14 человек. Состояние одного курсанта вызывает опасения у медиков, и из Рязани его планируют перевести в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В Рязанской области такое ДТП произошло впервые, однако, по официальным данным, подобные происшествия в России случаются не так уж и редко. Неделю назад в Мурманской области автомобиль въехал в колонну моряков, возвращавшихся в свою часть. Один человек погиб, пятеро были ранены. В ноябре 2004-го в Петербурге солдаты строительной части переходили дорогу, когда в колонну на большой скорости врезались «Жигули». Пострадали 13 человек. В феврале того же года в Волгограде колонна военнослужащих возвращалась после занятий в военный городок, когда в них врезался автомобиль «Лада». Один солдат погиб, двое были ранены. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения. И в ноябре 2003 года в Подмосковье на аэродроме Чкаловский подполковник местной воинской части на личном автомобиле врезался в колонну солдат-срочников. Пострадало 12 человек. Возвращаясь к рязанской трагедии, отмечу, что водитель «пятерки», 21-летний Анатолий Климкин, был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Против него прокуратура возбудила уголовное дело. Закон предусматривает за данное деяние до 7 лет лишения свободы. По официальным данным Рязанской ГАИ, за текущий год по вине пьяных водителей на дорогах города и области произошло 171 ДТП, в которых 22 человека погибли и 286 получили травмы. Замечу, что суды лишают водительских прав менее половины нетрезвых водителей. В большинстве случаев дела прекращаются, так как правонарушение считается малозначительным и срок привлечения к административной ответственности истек. Алина Темнова для Радио Свобода из Рязани.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как бороться с пьяными за рулем? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к прохожим на улицах Москвы.
Штрафы? Точно не могу сказать. От человека зависит все.
Надо иметь вообще общее воспитание. Она характерна для России. Пьянка. Образ жизни должен быть здоровый.
Права отбирать сразу и все, если поймали. И за $500 обратно не отдавать.
Прав лишать.
Лишают. Прям лишают. Лишают того, у кого денег нету. А у кого деньги есть, того не лишают.
С пьяными? Ну, надо как бы штрафовать их больше. Увеличить штраф, наверное. Может быть, где-то уголовное дело возбудить, пара таких громких. Тогда будут, может быть, меньше пить.
Вообще наказывать очень строго, я так считаю. Вы знаете, вот наказывают строго, не совсем строго наказывают, потому что за каждую загубленную жизнь нужно его же так же и загубить. Или под суд, или под расстрел. Я просто, вот после того, как ребята, это самое, как ребята Рязанского училища погибли, вы знаете, я в шоке. Поэтому я считаю, например, просто нужно за каждую загубленную жизнь водителя наказывать тоже загубленной жизнью.
Не знаю, как запретить. Лишать прав сразу. Надо строже лишать. Ну, то есть не принимать штраф и не откупаться, а сразу просто забирать права и все.
Мне трудно сказать, я машину не вожу. Ну, может быть, ужесточить. Мне кажется, что тут загвоздка в этой в нашей доблестной милиции основная, потому что в общем везде есть, так сказать, слабые люди. Вот другое дело, что они всегда прекрасно знают, что достаточно там расплатиться и все будет в порядке. Мне кажется, вот здесь
лишать прав. Не продавать выпивку. Вот знаете, как за границей придумано. По-моему, очень даже замечательно.
Штрафами, наверное, непомерными.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как бороться с пьяными за рулем. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Николь Кидман, посол доброй воли ООН, Римский международный фестиваль и кинематограф антиподов в Сан-Тропе. На волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Кинозвезда Николь Кидман посетила Косово в качестве посла доброй воли ООН. В своем выступлении она отметила, что приехала в регион в ответственный момент, когда решается вопрос о полной независимости этой сербской провинции, и хочет выслушать истории жителей Косово и узнать, как можно им помочь. В пятницу премьерой нового фильма «Меха» фотографе Даяне Арбус открылся первый римский международный кинофестиваль. Диск «Песни из лабиринта», записанный поп-звездой Стингом, возглавил британский хит-парад классической музыки. Альбом лютневой музыки, записанный Стингом, вдохновлен произведениями малоизвестного композитора XVI века Джона Доуленда. Стинг рассказал журналистам, что много лет был поклонником Доуленда и начал играть на лютне, когда получил ее в подарок от аргентинского гитариста Доминика Миллера. В записи альбома принял участие боснийский лютнист Эдин Карамазов. Фильм «Десять каноэ» получил главный приз на фестивале австралийского и новозеландского кино «Кинематограф антиподов», который завершился в курортном городе Сен-Тропе на французском Лазурном берегу. Комедия «Десять каноэ» снята уроженцем Голландии Рольфом де Хейером на языке австралийских аборигенов. В фильме в основном заняты непрофессиональные актеры. Австралийский режиссер Брюс Бересфорд, возглавлявший жюри фестиваля, сказал, что эта картина демонстрирует аспекты жизни аборигенов, которые никогда еще не появлялись на экране. В легендарном нью-йоркском музыкальном клубе CBGB состоялись прощальные концерты, в которых приняли участие рок-поэт Патти Смит и лидер группы Блонди Дебора Харри. Клуб CBGB открылся в 1973 году, и считается, что именно в нем зародилось движение панков. В этом клубе начали выступать группы Рамонес, Talking Heads и Television. Владельцы дома отказались продлить срок аренды помещения, в котором находится клуб. Многочисленные выступления в его защиту ни к чему не привели. В кассовом рейтинге североамериканского проката за минувший уикенд лидирует фильм ужасов «Проклятие 2», снятый Такаши Шумицу, сиквел популярной картины о токийских призраках. Выручка за первые три дня проката составила $22 миллиона при бюджете фильма $20 миллионов. «Отступники», фильм Мартина Скорсезе, лидировавший на прошлой неделе, перешел на второе место – $18 миллионов за уикенд и $56 миллионов за первые 10 дней проката.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Хабаровска вас познакомит корреспондент Радио Свобода Марина Ильющенко.
«Страсбург становится ближе». Под таким заголовком газета «Молодой дальневосточник» опубликовала информацию о том, что Хабаровский комитет солдатских матерей и созданный им правозащитный центр были включены в число некоммерческих организаций России, которые будут работать с Европейским судом по правам человека. Как выяснилось, местный комитет солдатских матерей оказался на Дальнем Востоке единственной общественной организацией, оказывающей бесплатно юридическую помощь всем, кто в ней нуждается. Причем в центре не только консультируют, но и представляют интересы потерпевших в судах. Комитет выступал на суде по делу Евгения Каблова, который остался инвалидом в результате дедовщины, а еще ранее рядового Никулина, умершего после побоев своего командира. Тогда впервые удалось выиграть у Минобороны серьезные иски по 250-300 тысяч рублей возмещения. Сегодня в работе у центра еще несколько подобных дел. При соблюдении всех правовых норм Страсбургский суд по правам человека сможет рассматривать до 4 дел, присланных из Хабаровска. Региональная газета «Тихоокеанская звезда» рассказала читателям о местной аллее звезд, расположенной возле центрального рынка. Проходя мимо него, хабаровчане останавливаются, вертятся на месте и удивленно смотрят под ноги, пытаясь таким образом прочитать имена. Выяснилось, что месяц назад, в день предпринимателя, руководство рынка решило отметить лучших работников несколько необычным для Хабаровска образом, высечь их имена в мраморе и тем самым надолго вписать в историю города. Напольная и своеобразная аллея почета тянется вдоль стены продовольственного рынка. Сегодня здесь красуются имена 4 предпринимателей и 1 инспектора-контролера. Сотрудники центрального рынка рассказали, что теперь новые мраморные имена будут появляться на этой аллее каждый год. Почему руководство рынка выбрало именно такой оригинальный способ поощрения, осталось неизвестным. Однако голливудские знаменитости, говорят, гордятся плитами на своей аллее звезд. А значит, это должно быть приятно, предполагает газета «Тихоокеанская звезда». Весьма интересный факт привела на своих страницах газета «Приамурские ведомости». 12 пенсионерок поселка Николаевка вступили во Всемирную организацию карате. Оранжевый пояс, знак первой ступени, женщинам вручал первый вице-консул Японии в Хабаровске. На церемонии вручения дамы лихо рассекали воздух кулаками, изображали кото, бой с тенью и замахивались ребрами ладони на деревянные дощечки. Зрители неистовствовали. Половина из них приходится новоиспеченным каратисткам, мужьями, детьми и внуками. После торжественной части все отправились на день рождения одной из каратисток, Раисы Калугины, которой исполнилось 79 лет. Руководителем клуба каратисток, который носит название «Белая акация», является Людмила Сергеенко. Она рассказала, что объединиться женщин подтолкнуло не только желание защититься от нехороших людей, а еще недостаток общения, возможность справиться со своими проблемами. Например, Раиса Калугина за последние годы похоронила 5 родственников. Занятия в клубе помогли ей справиться с депрессией. И хотя на первых занятиях женщинам было трудно, поскольку из-за возраста уже нарушена координация, но никто от них не отлынивал. Сейчас каждая из них умеет выполнять приемы и реагировать на команды тренера, которую он отдает на японском языке.
Рассказывала Марина Ильющенко. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мособлсуд начинает рассматривать по существу дело о покушении на Анатолия Чубайса. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. В Назране разогнан митинг в памяти Анны Политковской. Население США сегодня, как ожидается, достигнет 300 миллионов человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Шесть 6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Накопленная с начала года инфляция в России за 10 месяцев составит 7,5%. Такой прогноз представил в понедельник первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Доля просроченных кредитов в общей массе выданных населению России за 8 месяцев 2006 года составила 2,7%, сообщил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Таким образом, объем просроченных потребительских кредитов увеличился с начала года почти наполовину. По словам Игнатьева, в начале 2005 года объем просроченной задолженности составлял 1,4%, а к началу 2006-го 1,9% от всей суммы выданных в России потребительских кредитов. Премьер-министры Великобритании и Норвегии официально открыли вчера самый протяженный в мире подводный газопровод – более 1200 километров. Он проложен по дну Норвежского и Северного морей от крупнейшего месторождения газа на шельфе Норвегии до города Изингтон на северо-востоке Великобритании. Строительство началось в 2004 году и обошлось в 3,5 миллиарда долларов. Пока открыта первая очередь нового трубопровода, строительство второй планируется завершить через год. В целом поставки по газопроводу обеспечат до 20% газа, необходимого в Великобритании в периоды пиковых нагрузок зимой. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, начал в понедельник прием заявок на покупку своих акций в рамках первичного их размещения, которое завершится к 27 октября. Общий объем размещения, по прогнозам, составит почти 22 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считается первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компанией «Роснефть» более 11 миллиардов долларов. Второй и третий по величине банки Китая уже провели первичное размещение своих акций в октябре 2005 и мае 2006 года, выручив более 11,8 миллиардов долларов соответственно.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля на сегодня 26 рублей 97 копеек за доллар США и 33 рубля 72 копейки за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 25 центов.
В Москве 6 часов 48 минут. Вы слушаете радио «Свобода». Сейчас о следующей программе. Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Лебедев в программе «Время гостей», которую вел на волнах «Радио Свобода» Михаил Соколов, подверг резкой критике деятельность правительства России во главе с Михаилом Фродковым.
Этим тогда должно заниматься правительство. Ну, например, как нам снизить цены в области авиационных перевозок? Правительству способствует созданию так называемых низкобюджетных перевозчиков, которые будут возить нас по тарифам в два раза ниже, например, конкурируя с железной дорогой. Как нам цены на жилье снизить? Да? Вот очень простой рецепт, прям детский. Сегодня у нас, да, с 1 января этого года примерно на 60% цены на жилье по стране выросли. Значит, потому что нам нужна отрасль малоэтажного домостроения. Поскольку мы не во времена Сталина живем, у нас не может быть это как Дни прогресса там, к празднику. Значит, соответственно, нужно поговорить с частным сектором, правительству, и сделать так, чтобы там 50 компаний частных построили, допустим, 1000 маленьких цехов, каждый из которых производит 1000 домов. Поверьте мне, что средний цех стоит столько же, сколько и казино. Сейчас у нас вот скоро в казино большие деньги освободятся. Почему бы вот этим ребятам не переквалифицироваться? Вместо вот каждого казино за 5 миллионов долларов построить вот этот цех. 1000 цехов, каждый из которых 1000 коттеджей производит. Это все, кстати, деревянные конструкции из так называемых панелей или модулей. То есть это две плиты, ориентированных внутри, утеплитель. Очень несложная технология, но очень качественная. И вот представьте, что мы миллион домов производим по 120 метров в год. Это увеличение объемов домостроения в нашей стране в 4 с лишним раза.
Вы господину Медведеву рассказали уже?
Ну, вообще, Медведев высказывался летом этого года за то, чтобы скорректировать национальный проект в сторону, прям цитирую, малоэтажного быстровозводимого, каркасного или панельного деревянного домостроения. Но правительство очень как-то плохо слушает вице-премьера. Это вот им надо было бы поручить Министерству экономического развития через конкурс поучаствовать в капитале этих компаний 50. К частному сектору, чтобы такую отрасль построить, нужно 1,5-2 года. А государство занялось бы тем, чтобы предоставляло участки с сетями. Естественно, за деньги. Но за деньги, которые не убивают доступность. Я считаю, что все, что выше 15-20 тысяч рублей за квадратный метр, все надо считать жильем недоступным. Поэтому сегодняшняя наша индустрия строительная, в том числе вот очень хорошо знакомое семейству нашего градоначальника, они строят недоступное жилье. И именно это недоступное элитное жилье является превалирующим видом домостроения, квартиростроения в нашей державе.
Но я понял, что инфляцию не снизить.
Ну, этим нужно заниматься правительству Российской Федерации. Если оно занимается покупкой акций EDS на миллиард долларов, напомню, что EDS — это концерн Airbus, который производит конкурентов нашим самолетам, и туда можно миллиард долларов направить. Или, например, «Газпром» спонсирует немецкую команду футбольную
Шальке
на 100 миллионов евро. Ну, тогда, видите, есть куда направить деньги. Тогда и о чем говорить? О какой борьбе с монопольными ценами или с инфляцией? У нас масса все-таки своих спортивных команд, и сплошь и рядом они испытывают очень большие финансовые проблемы. Но у нас еще есть проблемы с детскими домами, с домами престарелых, с зарплатами бюджетников, врачей и учителей. Я считаю, что есть вот неотложные задачи у нас. Хотите здравоохранение в сфере детской онкологии, хотите детские дома, хотите дороги, хотите аэропорты, потому что аэропорты чудовищные, хотите замена авиационного парка, мы летаем на самолет, которому по 30 лет, управление воздушным движением. Все неотложные задачи. К числу неотложных задач не относится покупка на миллиард долларов акций европейского концерна. Не относится спонсирование футбольного клуба в Германии на 100 миллионов евро. Увеличение госсектора не относится вообще в экономике. Потому что ничего, кроме злоупотреблений, ничего это с собой не несет.
Вы слушали фрагмент программы «Радио Свобода. Время гостей». В ней участвовал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Лебедев.
И продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему закончился неудачей один из самых шумных экспериментов в эпопее борьбы со СПИДом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Взять будущие планеты в свои собственные руки решили в понедельник 8 американских штатов, разочарованные отказом федерального правительства ввести принудительные ограничения на выброс в атмосферу так называемых парниковых газов. По инициативе губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, 8 штатов намерены пойти на небывалый эксперимент – организовать совместный с Европейским Союзом рынок углекислоты. Главным загрязнителям атмосферы, электростанциям, крупным промышленным концернам будут установлены лимиты на выбросы парниковых газов, то есть углекислоты. Те, кто не сможет уложиться в отведенные им объемы парниковых выбросов, смогут, что называется, откупиться, купив право засорять атмосферу у рачительных хозяев, не выбравших свои лимиты. Губернаторы надеются, что рыночный подход к предотвращению потепления, возможность заработать на внедрении энергосберегающих технологий будет неотразимым стимулом для корпораций. Президент Буш отказался ратифицировать Киотский протокол, считая, что принудительные ограничения обойдутся слишком дорого экономике и американскому потребителю. К 28 месяцам тюрьмы за сотрудничество с террористами была приговорена в понедельник Лин Стюарт, одна из самых известных американских адвокатов, чья слава, впрочем, двусмысленна в глазах ее критиков. Пламенная защитница тех, кто оказался на обочине общества, она была адвокатом членов нескольких радикальных организаций – мафиози, убийцы 9 полицейских. Стюарт была признана виновной в передаче на волю нескольких посланий своего подзащитного, египетского шейха Абдель Рахмана, осужденного за организацию первой террористической атаки на Всемирный торговый центр. По словам Стюарт, она передавала невинные призывы лидера к членам своей организации. Как утверждала прокуратура, это были указания лидера террористической группы, выполнение которых могло привести к гибели людей. Дело, давшее повод некоторым юристам обвинить правительство в том, что оно пытается запугать адвокатов, защищающих террористов, завершилось неожиданно мягким приговором. Обвинитель требовал 30-летнего тюремного заключения. Судья приговорил бывшего адвоката к 28 месяцам тюрьмы, приняв во внимание ее, как он сказал, беззаветное служение тем, кого не брались защищать другие юристы. В Калифорнии в результате осложнений, вызванных СПИДом, скончался 49-летний Джефф Гетти. 11 лет назад он приобрел в глазах многих символический статус, согласившись стать, по сути, материалом для беспрецедентного и отчаянного эксперимента. Ему пересадили костную ткань бабуина, примата, у которого есть природный иммунитет к СПИДу. Врачи надеялись, что гены приматов смогут спасти человечество от губительной инфекции. Означает ли провал эксперимента тупиковость такого пути борьбы со СПИДом? Я задал этот вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
В какой-то степени это так, конечно. Вообще, ксенотрансплантация, то есть пересадка органов животных человеку с терапевтическими целями, пока путь заказанный. Он себя не оправдал, и вот в таком прямом варианте, без всяких промежуточных обработок этого материала, подсаживать человеку органы невозможно. Они рассасываются и могут погубить реципиента. Единственным исключением является то, что показано сейчас в отношении эмбриональных тканей свиньи. Вот здесь есть надежда, что некоторые взятые на определенной стадии развития эмбриона свиньи органы могут быть приживляемы, но это все-таки вопрос завтрашнего дня. Этот опыт показывает бесперспективность такой, я бы сказал, стандартной ксенотрансплантации. То есть взять орган или ткань от животного и пересадить ее человеку с целью его спасти. Но даже в рамках ксенотрансплантации есть варианты обработки этого материала, которые могут быть перспективными.
Профессор, есть ли ответ, почему СПИД, на борьбу с которым были брошены фантастические суммы, остается непобежденным?
Обратите внимание, что все эффективные методы борьбы с вирусными инфекциями, если они существуют, если они действуют, основаны на моделировании естественной резистентности, возникающей после заболевания. Корь, полиомиелит, паротит и другие заболевания. Потому с ними легко справиться, относительно, конечно, легко, что естественное заболевание этой инфекции вызывает стойкий пожизненный иммунитет. Поэтому задача иммунологов, эпидемиологов смоделировать этот процесс с помощью препарата вакцины.
Но не означает ли это, что поиск средства от СПИДа в принципе бесперспективен, если ничего не удалось найти за 25 лет?
Борьба со СПИДом никак не может быть названа в принципе бесперспективной. Те коктейли, которые есть, продлевают жизнь людей и даже позволяют им, ну, может быть, даже прожить, по крайней мере, многим из них, то, что им положено, имея вирус в крови.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час завершила передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона, а в следующем часе вы услышите.
Брюшной тиф в военно-космической академии, фестиваль пространства Эдисона Денисова, национальный конкурс Испании «Тапос».
Я напомню, что сегодня главная тема связана с тем, что в Рязани хоронят курсантов воздушно-десантного училища, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», как бороться с пьяными за рулем. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.